праздником, братья и сестры, поздравляю причастников с принятием пречистых Христовых тайн. Всем вам здравия и помощи Божией. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, евангельское чтение было очень краткое, и если глубже вникнуть в него, то и печально. Евангелисты говорят так, что с того времени Иисус начал проповедовать. С какого времени? А после того, как Иоанн Креститель был отдан под стражу, и впоследствии его умертвили, и Господь выходит на проповедь. Выходит на проповедь теми же словами, что Иоанн Креститель проповедовал в пустыне. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Эти слова как раз говорят о том, что мы с вами живем в Царстве земном, но не должны забывать о Царстве Небесном. Должны об этом с вами помнить. И как мы с вами знаем, что Господь покидает свои пределы, в которых Он жил, город Назарет, где Он воспитывался, где Он трудился, где помогал Иосифу, своему мнимому отцу, был плотником, помогал ему в плотницком деле. И по пророчеству Господь удаляется в галилейские пределы. Пророк Исаия еще когда-то возвещал: «И ты земля Завулонного и Нефалимова, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидите свет истины». Таким светом стал Господь, стала Его проповедь. И Господь удаляется в Галилею, в город Капернаум, где начинает свою проповедь Евангелия. Не начинает Господь проповедь в Назарете, где жил и воспитывался, потому что однажды Он там выступил с проповедью. Нам Евангелие вообще нам не говорит о молодых годах Господа, о отроческих. Единственное место упоминания, когда Он потерялся в Иерусалиме, 12-летний отрок, родители нашли его. И все, больше ни о младенчестве, ни об отрочестве, ничего о нем не говорится. Он там возрастал, укреплялся мужеством, помогал Иосифу в плотницком деле. Вот что нам известно. А в 30 лет вот вышел на проповедь. И вот однажды он в Назарете выступил с проповедью. И люди сразу так замешкались. А кто это такой? Так это же сын Иосифа и Мария, братья и сестры его среди нас. И откуда у него такой дар? И стали даже сомневаться в его даре. И Господь вот на эти замечания сказал, что нету пророка в своем отечестве. Потому что кто его знал близко, у него же, наверное, были там друзья однолетки. Может, рыбу ловил вместе с ними. Может, плотинским делом занимался. Евангелие нам не указывает, но наверняка это было. И эти друзья, они не могли поверить ему, что он вот такой великий пророк. Не могли принять его как великого пророка. Знаете, я вспоминаю свою тоже молодость. Я недавно вернулся с той деревни, где я тоже воспитывался, в школу ходил в Новгородской области, где похоронен мой отец, была память моего отца. Приезжал архиерей Боровический, Пестовский, владыка Ефрем, служили мы с ним литургию. И там еще сохранились люди, которые помнили меня в молодости. И такой, значит, случай произошел. Когда я поступил в семинарию, то надо было выписаться, где бы ты ни был прописан, и прописаться в духовную академию. И вот когда мы прописывались в духовную академию, нас вызвали в паспортный стол, и недалеко от площади Александра Невского, и вручали нам там эту прописку, паспорта с пропиской. И там рядом с человеком в милицейской форме сидел человек в гражданской форме. И он многим ребятам открывал их молодость, их жизнь, что они делали в молодости. Он говорил, вы занимались в молодости в школе тем-то, тем-то, в молодости занимались тем-то и тем-то. Даже ребята уже не помнили, что они это когда-то делали. В том числе, и когда пришла моя очередь, он все рассказал, что я делал в школе. А я был, играл спортом тогда, активно занимались, и волейбол, и баскетбол. Я был капитаном команд волейбольной и баскетбольной. Мы занимали первое место по району и ходили играть в район 10 километров пешком, так как транспорта не было, вот с мячиком. И наша команда волейбольная, значит, пешком туда и назад сыграли, и назад шли пешком. Не было машин, не было транспорта. И он все это мне об этом все это рассказал. И другие там моменты молодости моей, все рассказал. Я когда приехал после поступления в семинарию в село, то я заметил, что жители ко мне как-то странно относятся, боятся ко мне подходить. Оказывается, когда обо мне собирали сведения в деревне, то все подумали, что я поступил в школу космонавтов, в отряд космонавтов. И все перешептывались, что раз такие сведения собирают, значит, только куда? Только туда. В семинаре никак не подумали, разве нужны в семинаре такие сведения? И все думали, что я в школе космонавтов, и я хранитель каких-то секретов, и со мной надо меньше общаться. Вот так и в жизни Господа тоже. Его не могли принять как пророка. Вот. И вот, может, даже и те ребята, с которыми он дружил, его сторонились. И поэтому Господь сказал, что нету пророка в своем отечестве. И Господь выступает с проповедью в Капернауме. И, конечно, Господу было трудно, потому что лучшие люди на земле, на нашей, они всегда более остро ощущают одиночество. Мир как бы не очень-то приемлет вот это лучшее качество людей. Человек всегда более остро ощущает одиночество. И Иоанн Креститель погиб. Он должен был погибнуть, потому что он ежедневно обличал пороки, страсти людей. И тем более пороки, грехи людей, которые занимали должности высокие. Это должно было случиться. И когда было, совершалось крещение в реке Иордан, то Иоанн Креститель с Господом, они сдружились. Они были вот настоящие друзья. Иоанн Креститель любил Господа, помогал ему, может, даже и советовал чисто вот по-человечески. Они сдружились, и после смерти Иоанна Крестителя у Господа уже не было такого близкого человека. И у Господа была печаль, у Господа по человечеству было такое одиночество на земле. То, что, как я сказал, лучшие люди, люди, которые высоконравственные в этом мире, они всегда чувствуют свое одиночество, более так резко, более ярко вот проявляется это одиночество. И сколько бы у людей уже Господа не было, и были и апостолы, и 12 апостолов, и другие апостолы, и много он исцелял людей, и Господа окружало очень много других людей, но такого близкого человека, как Иоанн Креститель, у Господа уже в жизни не было. Вот именно по человечеству. И сам Господь, самый первый проповедник, это был сам Господь. Он выступил на проповедь. Потом, как вы знаете, у Господа было 12 учеников, которые шли с проповеди, потом 70 учеников, которые тоже пошли с проповедью по всей вселенной, проповедовали Евангелие. И сегодняшнее Евангелие, вот, по проповеди говорит нам, а кто вообще-то имеет право проповедовать в православной церкви? А имеет право проповедовать в православной церкви тот, кто послан церковью. А кто послан церковью у нас? Это епископы, священники, диаконы. И, конечно, могут проповедовать и миряне, но с благословения иерархов. Вот как, помните, Господь в синагоге выступал? Кто в синагоге мог проповедовать? Первосвященники и книжники. Но мудрым людям с их разрешения разрешалось говорить. И Господь поэтому пользовался этим случаем, потому что его считали мудрым человеком, ему разрешали проповедовать в синагоге. Так и в православной церкви. В православной церкви, я знаю, есть, где алтарники, даже говорят, проповедь выходит на солью с разрешения местного епископа. И алтарник может проповедовать. В церкви вот, второй и третий век было такое сословие, как миссионеры. Отцом миссионеров, проповедников, был такой Кондрат, 125-126 год после Рождества Христова он проповедовал. Он был не в сане, просто мирянин, но был грамотный человек. Он был миссионер. Был такой из Афин Аристон, который первый проповедовал из мирян среди иудеев. Мученик Иосиф. Иустин философ, вернее, мученик Иустин философ, Татьян. Ну, можно вспомнить и Тертуллиана из Карфагена. Это все были миссионеры. А миссионеры, они знали Евангелие хорошо. Они знали церковные правила хорошо. И поэтому они могли проповедовать пред царями, перед языческими философами, перед народом, они проповедовали веру Христову. Это второй-третий век были вот такие миссионеры, проповедники. Вот им дано было право. У нас, вот когда умножаются секты, то всегда приходит такая мысль, а кто их послал? Почему умножаются секты? Церковь посылает проповедовать у нас, как я сказал, епископов, священников, диаконов, когда рукополагаются, это уже благословение на проповедь. А у секты некого посылать. Там проповедуют от своего ума, от своего разумения, не так, как святые отцы понимают, а просто человек вот решил, что это нужно, священное писание, нужно понимать вот это вот так. Не так, как говорят святые отцы. И поэтому вот умножение ересей, умножение сект отсюда. Из-за гордости человеческой, из-за гордыни своей, что из-за своего ума, что вот я больше знаю, чем знает сам Христос и знает все святые угодники. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот слова, главные слова в нынешней Евангелии – это «покайтесь», ибо приблизилось Царствие Небесное. Господь вошел в нашу жизнь. Оно не только Царствие Небесное приблизилось, но оно находится, это Царство Небесное, в нашей с вами жизни. И если перевести слово «покаяние» с греческого языка, то оно означает изменение жизни, изменение мыслей, изменение помыслов. Изменение всей жизни. У нас меняется жизнь тоже с вами. Вот у нас в семье умирает человек, и у нас как-то меняется жизнь. У нас в семье кто-то женится, тоже как-то меняется жизнь. Человек приезжает в другую квартиру, в другой город, тоже меняется жизнь человеческая потихоньку. Но изменение жизни не в этом покаяние. Покаяние как раз изменение мыслей и помыслов. При покаянии человек всегда должен возненавидеть свой грех. Вот Вот это суть всего покаяния, дорогие братья и сестры. Поэтому вот эти слова и Иоанна Крестителя, и Господа мы должны запомнить на всю свою жизнь. Аминь.